Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 ноября 2016 года. Только крови не ешьте. Только крови не ешьте, на землю выливая ее, как воду. Тора, Дворим, Реэ, 12.16. Кровь олицетворяет высшую форму света, которую мы не можем принять в себя, поскольку она существует в нашем самом большом эгоистическом желании, подлежащем исправлению лишь в окончательном исправлении. Только подходя к границе 6000 лет, 6000 ступеней, начиная от Адама, мы можем исправить это желание. Причем мы только подготавливаем это желание, а исправляется оно не нами, а высшим светом, который приходит сверху и исправляет его. Это действие называется Рав Пуалим Мекапцебель. Это и есть явление Машиаха, этого высшего света. Тогда исправляется самый низший, самый тяжелый эгоистический слой и наполняется светом, называемым кровь. Поэтому самое главное при употреблении мяса – освободить его от крови. Все обряды, связанные с кровью, с проверкой на кровь, с выходом крови и так далее, основываются на том, что это естественная для нашего эгоизма жизнь, и мы можем ее исправить только на самом последнем этапе. К тому же, такие понятия, как чистая или нечистая кровь, тоже крутятся вокруг этого – как можно или нельзя употреблять ее, как очищаться от крови и одновременно использовать ее в правильном виде, чтобы развиваться. Ведь если кровь – это основа жизни, то без нее нельзя существовать. У кормящей матери кровь поднимается из матки к груди и превращается в молоко, готовое для вскармливания младенца. То есть из красной – свойство получения – превращается в белое – свойство отдачи и любви. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 30 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Во власти управляющей силы. Наука Каббала говорит, что высшая сила определяет нас абсолютно все. Все наши мысли, желания, проблемы, действия. Все, что с нами происходит, делаем не мы, а управляющая нами сила, и нет никакой возможности выйти из-под ее контроля. Единственная свобода выбора заключается в том, чтобы самому устремляться к ее раскрытию. Только это и может поднять нас на уровень человек. Допустим, я существую на какой-то плоскости и своим усилием начинаю понимать, что все нисходит свыше. То есть я определяю, что нет никого, кроме него. Все идет от него. И то, что передо мной, и то, что позади. И даже мысли, что нет никого, кроме него, тоже дает он мне. Это называется «сзади и спереди ты объемлешь меня». То есть создаешь во мне и формируешь любое мое движение, любую мысль, любое решение, которого за мгновение до этого во мне не было ни замысла, ни желания, а сейчас есть. Откуда оно появилось? Именно от этой высшей силы, которая во мне его сейчас создала. И поэтому каждую минуту нашего существования мы определяемся ею. Наша задача – подняться до ее уровня и соединиться с этим великим компьютером, великим замыслом, предопределяющим все наше существование. Самое главное – понять, откуда исходят наши мысли и желания. Для этого нам и нужен Творец. Он обуславливает то, что происходит вокруг нас, со всеми вместе, с каждым в отдельности, связи между нами – все от Него. Для чего же нам необходимо раскрыть Его? Чтобы попасть в эту систему. Как только мы приближаемся к ней, входим в нее – мы начинаем ощущать себя существующими в мире бесконечности. И все проблемы исчезают, потому что, оказывается, они возникали только за тем, чтобы приблизить нас к входу в эту систему, которая вызывает в нас все желания и мысли, и в сердце, и в разуме. из первого урока Конгресса в Праге от 9 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Дети и родители – обоюдная забота. Вопрос. Расскажите о роли матери в жизни взрослого человека. Кто и кому должен отдавать, что говорит об этих отношениях Каббала? Ответ. В Торе сказано, что ребенок должен оставить своих родителей, прилепиться к жене, создать с ней семью, растить своих детей, не надоедать детям, не вмешиваться в их жизнь. Здесь нет никаких других возможностей. Рабаш всегда говорил, самое лучшее в отношениях с детьми – открыть карман и закрыть рот. Надо помочь им, насколько возможно, и оставить их в покое. А дальше пусть разбираются сами, не лишайте их свободы воли. Что касается родителей, то в Торе сказано, что человек должен беспокоиться о своих родителях до конца их дней. Он обязан это делать по мере возможности, ведь мать дала ему жизнь, и он никогда не сможет с ней рассчитаться. Нет никаких сомнений, что забота о родителях – обязанность взрослых детей, ведь это включается в их исправление. Из урока на русском языке от 9 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Как получить абсолютное наслаждение? Вопрос. К наслаждению можно прийти только из мучений? Ответ. Никаких мучений нет. Мы должны пытаться в каждый момент своей жизни достичь абсолютного наслаждения, которое Творец желает нам дать. Только надо понять, как это делается. Потому эта методика и называется «Наука Каббала», как получать это великое абсолютное наслаждение, которое вокруг нас существует, и называется высшим светом. Нам надо уподобиться ему. Это возможно, когда наши желания, противоположные высшему свету, мы захотим изменить на желание отдавать, эманировать так же, как он. Тогда мы будем ему подобны. В мере подобия он начнет наполнять нас, и мы будем ощущать его в себе и чувствовать вечное, совершенное состояние. Из урока на русском языке от 28 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Эра роботов или эра человека? Реплика. Согласно исследованию Всемирного экономического форума, в 2020 году прибавится 2 миллиона рабочих мест, но исчезнет 7 миллионов. Мировая роботизация, полная автоматизация приведут к тому, что большинство профессий исчезнут. В Калифорнийском университете в Сан-Франциско работает робот-фармацевт, собирающий и выдающий таблетки. Есть уже роботы-журналисты, которым даются данные, они пишут шаблонные репортажи, созданы роботы-адвокаты и так далее. Ответ. Дело в том, что статистика сильно смягчает ситуацию, поскольку на самом деле не будет никакой потребности в рабочей силе. На сегодняшний день роботизация искусственно сдерживается. А ведь можно было заменить, допустим, все такси автоматами. И это можно сделать вполне реально. Каждого человека можно заменить роботом, который сможет заниматься всем, кроме духовной работы. Ведь у робота нет свободы воли. Свобода воли – это возможность подключения к следующему уровню информации. Она может быть только у человека, и только лишь в определенной среде, где его воспитывают и подготавливают к переходу на новую ступень, называемую человеком, в нем или Адамом. А все остальное – это животный уровень, поэтому его можно легко запрограммировать и сделать свою жизнь механической. Она и так вся механическая. Вопрос. Получается, что роботы выдавят нас на следующий уровень? Ответ. Конечно. Но пока мы не хотим этого, и потому не внедряем их. Однако есть такие области нашей жизни, где неплохо было бы заменить человека автоматами, хотя это всегда дает и отрицательный эффект. К примеру, если заменить таксистов, куда деть миллионы людей, занятых в этой профессии? Нам надо разобраться, что же должен делать человек. Изобретая механические игрушки, мы облегчаем свою материальную жизнь, но в то же время делаем ее намного более опустошенной, ведь при этом нет никакого интеллектуального выхода. В Disney World в Майами есть огромная игровая сфера. Ты садишься в вагончик, тебя возят по этой сфере и показывают будущее человечества. Все летают на вертолетах, мчатся куда-то, человек заходит в дом, у него там сплошная механика, все на кнопках и прочее. А зачем? Человек остался тот же. Так и мы завершили бы свое существование, если б не было программы развития человечества, запущенной свыше. Поэтому мы вынуждены достичь состояния, когда нам станет очень плохо. И мы должны будем понять, что смысл нашего развития в объединении и в подъеме через единение на следующий уровень существования, а следующий уровень духовный, вне тела, вне всевозможных ограничений нашего мира. Будем надеяться, что люди это поймут. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 19 октября 2016 года.
Радиоверсия.
Улыбка на показ, гримаса за пазухой. Политкорректность в Америке достигла небывалых высот. Тем не менее, миллионы американцев, которым надоела культура фальши, выказывают признаки недовольства и даже открыто заявляют «довольно». Возможно, на гребне этого мятежа новый президент въедет в Белый дом. Какие слова вы используете в разговоре, пожилой человек или старик, полные или толстые, инвалиды или люди с особыми нуждами, черный, темнокожий или афроамериканец? Задача политкорректности – предотвратить использование выражений, указывающих или намекающих на дискриминацию, расизм, эмоциональное оскорбление в контексте религии, сексуальной ориентации, пола и так далее. По мнению адептов этого подхода, несмотря на долгое привыкание, он постепенно повышает социальную сознательность и исправляет несправедливость. «Будет только лучше, — говорят они, — если мы дважды подумаем, прежде чем изречь что-нибудь обидное». Противники, наоборот, рассматривают это как лицемерие, ханжество, извращение реальности и удар по свободе слова. История одного эвфемизма. В прошлом проблема политкорректности просто не существовала. Человеческая иерархия была ясна и понятна, каждый знал свое место и внутренне принимал свой ранг, вытекающий из положения в обществе или занятия. С одной стороны вельможа, господин, аристократ, с другой стороны раб, вассал, простолюдин. Все эти обозначения носили четкий, лаконичный характер, отражали факты и были лишены современного культурного содержания. Никто не интерпретировал их по-своему и не обижался, если его называли холопом или, скажем, девицей легкого поведения. Никому не приходило в голову опровергать очевидное. Тысячи лет отношение к человеку проистекало не из его конкретного частного случая, а из его социального статуса. Точно так же, как в армии встречают по чину. Особенно яркий пример подобных отношений – жесткая кастовая сегрегация в Индии, диктующая каждому его ступень и жизненные рамки от рождения до смерти. Сколько ни критикую иерархичность и социальную маркировку, таким было положение вещей, и за редким исключением род человеческий долгое время считал его вполне естественным. Прорыв произошел по историческим меркам совсем недавно. Великая французская революция конца XVIII века стала символом радикальных перемен, заложив начало совершенно нового общества и государственного устройства. Причиной тому стал экспоненциальный рост эгоизма, создавший столь сильное отчуждение между людьми, что чувство социальной принадлежности отошло на второй план. Население перетекало из деревень в города, осваивало новые профессии, в том числе относящиеся к науке, образованию и культуре. Темпы развития возросли до такой степени, что в считанные годы сын крестьян мог стать, например, врачом. Прежний образцовый порядок на глазах коснел и устаревал, люди отказывались от безликих статусов, теперь им требовалось признание личных заслуг и личного круга интересов. И знамением новых веяний стало равенство. Лидеры и подданные, интеллектуалы и простой народ, мужчины и женщины, черные и белые, все равны и все имеют право на человеческое достоинство. Как следствие, общество стало либеральнее и отказалось от прежней, чересчур откровенной терминологии. Возросшая ранимость потребовала дипломатичности, предусмотрительности, притворства, лицемерия. Одно дело, что мы думаем и чувствуем по отношению к другим, другое дело, что мы им говорим. Фактически пропасти между нами не исчезли, скорее углубились, но мы изобрели политкорректный новый яс, позволяющий игнорировать, замалчивать неудобную правду. В результате один из устоев современного общества заключается в том, чтобы не называть определенные вещи своими именами. Политкорректность стала инструментом власти и гарантией социальной стабильности. За ширмой. В чем, собственно, проблема? Разве это плохо, если в обществе все более-менее равны и более-менее уважают друг друга? И разве не к этому мы должны были прийти в итоге долгих скитаний по ухабам истории? Разумеется, нет ничего плохого в равенстве или в устремлении к нему. Однако есть один нюанс. Мы хотим быть равными перед законом, совершенно не учитывая тот факт, что не равны по природе. У нас разные гены, разные черты характера, разные способности и наклонности, разные мировоззрения, разные предпочтения, разные зарплаты. В конце концов, как сказано мудрецами, как разнятся их лица, так же разнятся и их воззрения. Брахот 58.2. Откуда же взялась наша неизбывная потребность к равенству возможностей, к просвещенной социальной справедливости, к честному обществу? И можно ли достичь это не понарошку, без политически корректных ширм, за фасадом которых торжествуют амбиции, корысть, честолюбие, соперничество и прочие неотъемлемые атрибуты человеческого естества? В коллективном подсознании человечества, говорит Кабалан, мы поневоле устремляемся к равенству, к единству, поскольку именно туда направлен общий вектор развития. Вспомните, как восставали народы против колониального владычества, как самоотверженно сражались люди с различными проявлениями расизма. Однако, чтобы достичь подлинного равенства, не довольствуясь красивыми словами и промежуточными результатами, нам нужно снять завесу политкорректности собственного эго и взглянуть ему в лицо. Оно – первопричина всех общественных формаций, оно движет и понукает нами. Бороться с ним лоб в лоб бессмысленно, но мы можем компенсировать его, если сплетем между нами сеть по-настоящему теплых человеческих взаимоотношений. Добрая связь сердец, грамотно сформированная, лишенная фальши, восполнит все различия между нами, все противоречия и водворит мир. Не случайно на иврите слово «мир» – «шалом», восполнение, а «шлема» – совершенство, «шлемут» – происходит из одного корня. Социальное благополучие требует уравновесить нашу природу. Без этого все тактические победы на пути к равенству обернутся стратегическими поражениями. Только в условиях взаимной ответственности друг за друга каждый будет уникален и в то же время равен со всеми без исключения благодаря равновесию, компенсации, взаимодополнению. В общем кругу каждая отдельная точка крайняя, но вместе они одно целое. Снять маски. Соединившись в один круг, как один человек с одним сердцем, мы обнаружили бы, что наше общество еще более разнообразно, чем нам кажется. Его потенциал огромен. Но вместо того, чтобы исправлять взаимоотношения, мы взялись за язык. Политкорректность призвана скрыть от нас собственный негатив, эгоизм, ненависть, жестокость друг к другу. Затушевывая причины болезни, она не позволяет поставить диагноз и назначить лечение. Иными словами, тормозит развитие человечества. Зигмунд Фрейд первым указал на отчасти сознательную, отчасти безотчетную цензуру собственных начал, бурлящих у нас внутри. Если они начнут выплескиваться наружу, общество разбалансируется, исказится и примет уродливые, угрожающие формы, как это случилось с нацистской Германией. Однако и Фрейд выявил лишь малую часть той бездны, которая кроется в нашем естестве, требуя власти над другими, подавления других. Не находя ответа на этот вызов, мы продолжаем политически корректировать свою картину мира. А помочь тут может каббалистическая методика, методика объединения над всеми различиями лекарства, бьющая в корень. И применять его можно уже сейчас, пока клокочущий в глубине эгоизм еще не вырвался на свободу, еще стеснен слабеющими социальными узами. Нам абсолютно не нужны революции и войны, нам нужно пройти текущий этап осмысленно, заранее уравновесив свои отношения на новой ступени. Экзамен на равенство. Настоящее равенство, основанное на участии, сопереживании и любви, можно создать только в качестве настройки над нашим изначальным эгоистическим неравенством со всеми его производными. Сказано в книге Мишлей: «Все преступления покроет любовь». Эгоизм продолжает расти, и никакая политкорректность ему не указ. Однажды он обнажит новый пласт, вызовет еще большее разобщение, заставит людей еще сильнее возненавидеть друг друга. И что тогда? Вместо того, чтобы вуалировать угрозу, надо признать ее и приступить к ответным шагам, к сплочению. Отрицательной силе ненависти мы должны противопоставить позитив, силу, заложенную в единстве сердец. Именно так мы достигнем равновесия, справедливости и равенства. Это не праздные призывы, это прямой вывод из фундаментальных законов природы. Когда внутренне мы станем одним целым, политкорректность отпадет за ненужностью, а ее место займет откровенность, искренность и настоящее взаимоуважение. Разные, но равные. Так надо строить процветающее общество. Мы же в рамках отжившей парадигмы все еще действуем наоборот. Из статьи на портале ИНЕТ от 2 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Америка перед решающим выбором. Часть вторая. Вопрос. Последние часы перед выборами выглядят так, будто американские избиратели пытаются выяснить, какая из кандидатур им менее неприятна. На политических сайтах это описывают как выборы между экземой и псориазом. Когда выбирают то, что досаждает меньше. Что вы думаете по поводу кандидатов? Ответ. Хиллари Клинтон и ее команда представляют старую Америку, которая закончилась уже 30 лет назад, а потом будущее не за ними. Они не способны измениться. Америке необходимы новые направления, а Хиллари будет продолжать старый курс и не привнесет ничего нового. В наше время мир должен становиться более интегральным, замкнутым, а потому он нуждается в новом американском правительстве, которая начнет связывать мир, а не разделять. Когда-то Америка служила жандармом для всего мира. Она посылала своих посланников во все края света, чтобы все народы стали похожими на нее. Все было направлено на расширение торговли, чтобы больше купить и больше продать. Так Америка правила всем миром. Но сейчас человечество достигло такого развития, когда оно должно начать скругляться и связываться в одну систему. Такое требование возникает во всех концах мира, особенно в Европе. Нам не хватает интегрального образования, чтобы понять, что мы принадлежим одному человечеству, одной системе, одной планете. Но нам все равно придется двигаться в эту сторону, ведь такова программа природы. Именно об этом написано в Торе. Все как один человек с одним сердцем. Все будут товарищами. И мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Желаем мы того или нет, но так разворачивается программа природы. А потому нам следует посмотреть, какой из двух кандидатов в президенты более близок к этой программе. Разумеется, я не предполагаю, что Трамп понимает программу природы и хочет ей следовать, но, по крайней мере, у него есть такая склонность. Вопрос. Внешне это выглядит совсем наоборот, ведь Трамп предлагает закрыть границы с Мексикой и Европу от беженцев. Ответ. Но это лишь для того, чтобы не наносить вреда друг другу и не довести до конфликта. Однако в конечном итоге это гораздо лучше, чем тот балаган, столкновение, ненависть, который посеял Обама за 8 лет своего правления. а Хиллари собирается продолжить ту же политику, только еще гораздо более агрессивно. Ведь ей, как белой женщине, не нужно доказывать свою объективность в отношении к исламским беженцам, и она может ни перед кем не оправдываясь вести эту политику с жесткой рукой. Поэтому я думаю, что Трамп будет больше придерживаться линии природы, чем Хиллари. Из беседы о предстоящих выборах в США от 1 ноября 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.